Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Воскресший Спаситель, как излагает это событие апостол Марк, являясь ученикам, выговаривает им жестосердие, потому что и первые свидетели, мироносицы, и вторые, Лука и Клеопа, вернувшиеся из Эммауса, не встретили веры в учениках, которые по свидетельству евангелиста плакали и рыдали, оставаясь безутешными после того, как они стали свидетелями страшной крестной смерти Спасителя. Но Господь не призрачно, а воистину воскрес. И засвидетельствовав об этом ученикам, показав им руки и ноги, вкусив меда и рыбы, удостоверение телесности своей, преподал им божественный мир с повелением благовествовать Евангелие всей твари, всей вселенной. И те послушались Христа после сошествия на них Духа Святого, а Господь содействовал им последующими знамениями. Вот об этом выражении мы можем чуть подробнее поразмышлять. Бог в подкреплении слов апостольских являл знамение, явление силы Божией, имели место в апостольской проповеди. И мы помним, как это было, как Петр, обратившись к человеку хромому от рождения, сказал: «Посмотри на меня, серебра и злата нет у меня, но то, что имею, даю тебе именем Иисуса Христа, встань и иди». И человек, никогда не ходивший, во мгновение ока почувствовал, что с его ногами, неспособными к хождению, мы можем представить себе эти атрофировавшиеся сочленения, суставы, искривленные конечности, вдруг стал прыгать от радости. Так и написано, стал прыгать от радости и восклицал во всеуслышание, прославляя Господа. И книга Деяний апостольских свидетельствует о том, как Христос последствующими знамениями утверждал апостольское слово. Например, Павел и Сила, заключенные в темницу, в ночи воспевали хвалу Сыну Божьему, скованные цепями, и все узники слышали, как они славят воскресшего Христа, и вдруг соделалось землетрясение. Двери темницы не одинарные должно быть, а двойные или тройные распахнулись настежь, и со всех узников спали как бы сами собою кандалы. Так что начальник тюрьмы, вообразив, что все убежали, даже хотел наложить на себя руки. Но узнав, что дело совсем не так, принял крещение от рук апостола Павла. Обратившись к самим себе, мы, конечно, признаемся, что эти силы и знамения с нами не свершаются. Между тем, мы имеем язык и слово и призваны делиться с ближними сокровищами веры. И в нашей жизни некие последующие знамения тоже имеют место, если мы действительно не лишены божественной благодати, если наше слово приправлено солью и доставляет назидание слышащим. Какие это знамения, последствующие нашей речи? Те, кто имеет дело с живым словом, об этом сразу расскажут. Если человек говорит по своей воле, если он самоутверждается, если он говорит не по воле Божией, если говорит не Христовым духом, то после своей речи он никогда не может успокоиться. Но его душа приходит в состояние треволнения, он находится в взбудораженном состоянии, еще мысленно перебирает свои слова, с кем-то спорит, кому-то противоречит. Словом, не испытывает в душе никакого покоя и тишины. Напротив, если человек говорит в Духе Христовом, то изрекший что-либо, он ничего не теряет, как это бывает с теми, кто склонен к празднословию и осуждению, а только приобретает. Что он приобретает? Душа его находится в тишине, умиротворении, она славит Бога. Отец Иоанн Кронштадтский всегда благодарил Господа за то, что он, отец Иоанн Кронштадтский, произнес проповедь или поделился с ближними мыслями о вере. Сказанное слово не опустошает человека, а возбуждает в нем дух молитвословия, дух молитвы. Некие знамения последствующие мы можем видеть и в наших ближних. Если наше слово вызывает огорчение, смятение, служит крозни, это одно. Если мы согласовали свое слово с волей Божией, если произнесли его в духе кротости и молитвы, то мирный и благой плод являет себя в сердцах ближних, и это весьма значительное и заметное знамение, то есть знак Божьей благодати. И в завершение два слова о митрополите Ионе. В 12 лет он, восчувствовав стремление к монашеской жизни, поступил в обитель где-то у себя в далеком Сольвычегодске, а затем попал в Москву, в Симонов монастырь. Конечно, удивительно. В наше время мы в обители немало можем встретить таких мальчиков в сиротских домах, презрения монастырских или родителями приведенных. Но что-то с ними бывает через 4-5 лет. 15-16 лет никого уже из этих подростков, как правило, в обителях не найдешь. Однажды святитель Фотий, который предшествовал будущему митрополиту Ионе на русской кафедре, зашел в обитель Симоновскую в Москве и осматривал ее помещение хозяйственным оком и зашел в просфорню. В это время будущий святитель Иона, лет 18-19, юноша, утомившись от раскатки теста, кто работал в просфорне, знает, что это очень тяжелая работа, на лавке решил подремать и заснул на лавке. Святитель Фотий, проходя по просфорне, обратил внимание на этого послушника, обратил внимание на удивительно чистый его лик и какое-то ангельское выражение лица. Тот спал. И своим проницательным оком святитель заметил, что на этом человеке почивает Божья благодать. Он предрек ему великое будущее в русской церкви и назвал его голубем, то есть чистой кроткой птицей. Действительно, до этого ли или после этого в постриге, наверное, после этого, будущий святитель московский получил имя Ионы, что значит голубь. И, отличаясь большой силой характера, как бы мы сказали, волевым характером, он стяжал это опытное безгневие, отличался Христовой кротостью. Еще можно о нем сказать, что он очень любил уже, как епископ, Успенский собор Кремля, до него заложенный святителем Петром. Епископ Иона много содействовал благолепию Успенского собора, заботился о клиросах, бытность его святителем в 15 столетии. Там было какое-то удивительное пение, сладкопение. Не будем говорить много о его жизни, скажем только, что он погребен в Успенском соборе, который он так любил и в котором он молился, и не оставил своим попечением собор в последующие столетия. Говорят, и так значится в описаниях Успенского собора, что когда Москва была французу отдана, была спалена пожаром, и французы, как хищные волки, рыскали по святыням, и варварски эти святыни, если не уничтожали, то грабили драгоценные оклады, киоты, ризы, то вот со святым Успенским собором что-то пошло не так. Когда они наведались в этот собор, а это главный собор страны, там Владимирская икона, там богатейшая ризница, вклады русских князей, царей. До сих пор остатки сладкие там можно найти в музее. И какая-то сила, как пишут исследователи русской старины, воздействовала на этих мародеров. Они почувствовали какой-то ужас, какой-то страх суеверный и не сумели выполнить своего грабительского намерения. Будто бы сам Наполеон, то ли ему донесли, то ли он испытал на себе это, будто бы сам Наполеон дал приказ не грабить этот собор так беспощадно, как все прочие. И сила эта исходила именно от гробницы святителя Ионы. Он, как ризничий или староста этого собора, несколько столетий спустя своей кончины, Божьей десницей, навел страх и ужас на безбожных французов. Мы с вами чествуем святителя Иона как одного из столпов московского благочестия.